Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Вечер воскресенья» на Светлом радио. И хочу представить вам нашу сегодняшнюю гостью. У нас в студии Анастасия Схимова, руководитель школы «Синергия», художник, иконописец, педагог, исследователь русской культуры, мозаичист. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Вы знаете, очень интересно всегда разговаривать в рамках портретного интервью с людьми, которые глубоко и плотно занимаются творчеством. И вы не только занимаетесь творчеством, вы еще и занимаетесь работой с детьми, непосредственно педагогикой. И у вас интересный очень подход к педагогике и к изобразительному искусству, и к преподаванию изобразительного искусства. Вы называете себя исследователем русской культуры, и немного пообщавшись с вами перед программой, стало понятно, что вы не только исследователь, но и большой любитель этой русской культуры, популяризатор русской культуры. Расскажите, пожалуйста, Анастасия, как вы вообще к этому пришли, и, конечно, как вы стали верующим человеком, потому что создается ощущение, что и русская культура, и любовь к русской православной церкви, конечно, взрастились в вас примерно в одно и то же время.
Ну, почти так оно было. То есть, конечно же, зачатки у меня были в детстве, знакомство с церковью тоже было в детстве, но в родной семье мы двигались с этим с мамой моей параллельно. Меня воспитывала мама, да, то есть мы крестились с ней в раз, и, соответственно, она меня как бы не вводила, да, в эту область непознанного, для нее она была таковой же. Вот. Но в этом отношении, наверное, можно сравнить с какой-то такой шкатулочкой в сердце, где ты потихоньку складываешь туда жемчужина за жемчужиной какие-то маленькие фразы, где-то что-то услышишь случайно, кто-то к тебе подойдет, какой-нибудь старичок что-то скажет. И вот какие-то такие вещи, связанные с культурой, с историей нашей, с царской семьей, постепенно они вот так вот накапливаются в сердце. И как бы детское сердце, я заметила, умеет различать. Оно сразу тебе кричит: это истина, истина. И вот тихонечко так вот ты эту шкатулочку наполняешь. Ну, и она уже и составляет в дальнейшем сокровище твоей веры и твердость ее. Ну, конечно, в этом у меня были такие стержневые опоры. Вот, например, у меня в преддверии подросткового возраста случился в жизни замечательный лагерь, военно-патриотический православный лагерь. Он был в полевых условиях. Его, кстати, организовывал будущий священник, а тогда просто только что отслуживший парень, вот, отец Александр Хлебников. Скажу ему большое спасибо сейчас, потому что туда я ездила несколько лет подряд. Это было летом, и в основном это был лагерь для мальчиков, будущих там кадетов, да, то есть такая военная подготовка, ну, и немножечко там было и по церковно-славянскому, и какие-то единоборства, всего по чуть-чуть, да, но на самом деле я поняла сейчас только, насколько это было важно, и насколько это важно сейчас для нынешних детей, какой-то неоценимый вклад. А особенно я это поняла, когда случился у нас 22-й год, и многие из моего поколения просто взяли и уехали из России, да? И тогда, допустим, те, кто остался, они забегали вдруг по психологам. И я поняла, что, оказывается,
что-то происходит.
Я поняла, что у меня есть какой-то очень мощный базис, фундамент, а у них его нет. И тогда я докопалась вот до этого случая, который раньше я не оценивала, что я несколько лет подряд ездила туда. А там, ну, собственно, что? Говорю, например, посреди ночи у нас были марш-броски по полям, у нас были там всякие игры, блокпост, захват. Ну, это все понятно. Но самое ценное, важное, интересное было то, что наряду с этим всем такое главное событие там, это был разговор с, непосредственно с организатором лагеря, с этим вот отцом Александром. И он начинал этот разговор очень интересно. Он был единственным за смену, и он начинал его очень любопытно. Он говорил: вы знаете, скорее всего, вам ваши родители этого не расскажут, потому что они сами этого не знают. И действительно, так оно и было. Он рассказывал там о нашей истории столетней давности, говорил удивительные вещи про наши семьи и про то, почему люди разводятся сегодня, вообще про то, что супруги — это, значит, в одной упряжке, да, супружники, и про многие такие вещи, что касается счастья, успеха, вот этого достигаторства. Ну, как бы такой неформальный разговор, скажем, сегодня бывают такие разговоры о важном. Вот для нас это был такой один большой разговор о важном. Но он включал в себя вообще все, начиная вот от истории столетней давности и вплоть до будущих войн, в том плане, что он как бы предвещал то, что раньше войны были вот с пулеметами, да, и в Первая мировая, потом у нас, значит, калаши и прочее такое оружие, а сейчас это будет информационная война. И мы там, ну, как мы реагировали на это? Ха-ха-ха, нас там, знаете, 50 человек, в основном мальчишки, и нам казалось все по колено, и мы слушали и не верили. Я нам говорила, что вот в будущем каждый из вас будет носить с собой шпиона в кармане. Сам. По своей воле. Но ведь так оно и есть, если сейчас подумать, правильно? Вот. Ну и прочие такие моменты.
Ничего себе, интересно.
Да-да-да. И когда в итоге ты это как-то вроде и смеешься, на уст наматывается тихонечко, и такой один разговор, он может много дать. Вот. Хотя, казалось бы, может быть, я его и забыла на какое-то время, а вот потом все это всплывает.
Включилось, когда надо.
Да-да-да. И вот когда я обнаружила, что у других поплыла вот эта база, фундамент, да, всего их бытия, и люди уехали, начали пить антидепрессанты, окончательно себя теряли, я поняла, что, о, оказывается, это очень полезная вещь. Почему мы сейчас этим не пользуемся? Шикарно.
Вы имеете в виду базу патриотическую?
Да, да, именно так. И вообще разговор о том, ну, об истории, о мировой истории, о русской истории, опять же, об истории церкви. Ну, там это все было вкратце, это все можно вполне уместить в один разговор. Это удивительно. Да, и в том числе то, что нас ждет. А это разговор о том, что нам предрекал Достоевский, Серафим Саровский, Гоголь, философы XIX века, о том, что Россию ждет еще возрождение. Возрождение.
А старцы. Да-да-да. Тоже это обещали.
Именно. Но да. Ведь за счет кого оно ждет? За счет как раз-таки наших сил и наших детей. И если мы это упустим сейчас из виду, то, возможно, и не ждет. Это, опять же, был как бы такой знак вопроса в большинстве случаев. И, соответственно, для этого нужно иметь такой как бы внутренний духовный щуп к этому, да, вообще к этой теме, и понимать, чьей ценой это сделано. Опять же, наших новомучеников, исповедников 20 века, да, об этом просто нужно знать. Кстати, на этот счет меня тоже очень здорово сформировала в подростковом возрасте. Случайно мне подвернулась под руку книга «Отец Арсений».
Угу. Издательство ПСТГУ. Ага, как она меня перевернула.
На самом деле
я... раз 10 читала, мне кажется.
Да, а меня она перевернула вот тогда, в подростковом возрасте. Ну,
и меня тоже подростковом.
Может быть, лет в 13. И знаете, чем она меня перевернула? Когда я училась в школе, у нас не было уже к тому времени, в 90-х, такого какого-то ясного идеала. Нам не давали героев. То есть я знаю, что у наших родителей герои были, да, через литературу детскую, в школе. Это все навевалось. Там Тимур и его команда, прочее. У нас в программе уже всего этого не было. Но в наше время как раз уже был такой стык, и западная культура вводила супергероев, суперменов, вот это вот все такое, да. То есть мы уже переходили постепенно на совсем другую такую базу... ну, вообще мышление на этот счет. И вот когда я впервые начала читать отца Арсения и видеть вот эти невероятные подвиги в его лице, а эта книга о правдивая история конкретного человека, да, в его лице видеть все все наше то время и множество людей, да, может быть, десятки тысяч людей, то вот тогда впервые я увидела идеал, который от меня скрывали все это время. Вот что я почувствовала. Вот он идеал. То есть как будто бы мне эту планку, ну, как-то где-то, может быть, и показывали, но настолько сильно занижали. Ну, то есть будь добрым. Ну а зачем добрым, если все вокруг мы видим, что нужно, наоборот, уметь показывать зубы, работать локтями. Это тоже капиталистическая история, она как бы тоже отражается на детях. Даже если ты напрямую это не слышишь, ты считываешь это по окружающей действительности, правильно? И по тому, как ведут себя взрослые. И тебе вот этой вот какой-то иной планки не достает, потому что в жилах-то она есть, просто она нигде не оговорена. Никто с тобой об этом не говорит, но она есть. И от того, что я ее не знаю, но чувствую, что она должна быть, это как бы тоже немного, ну, в общем, трудно, трудно без этого. Но когда ты нащупываешь, что вот оно оказывается, может быть, это возможно, и вот в таком ракурсе, то это вдохновляет. Это сразу говорит, ага, значит, твое сердце не врет, что оно. Говорит тебе, есть эта планка, есть идеалы, и путь к ним вот какой может быть. Личность неуничтожима ни при каких обстоятельствах. И церковь жива вечно, несмотря на такие гонения. Это все удивительно. Вот. И да, в подростковом возрасте для меня это было большим открытием. Я всем слушателям советую, и подросткам, и, может быть, самим, и вместе над этой книгой несколько вечеров посидеть.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Анастасия Схимова, художник, педагог, руководитель школы «Синергия», иконописец, исследователь русской культуры. Меня зовут Кира Лаврентьева. Да, действительно, отец Арсений переворачивает. Спасибо вам, что вы вспомнили ее. Она почему-то очень много дает. Я разговаривала с людьми, которые издавали ее. И спрашиваю их, ну что, отец Арсений, это реальный человек? Они говорят, ну, честно говоря, похоже, что все-таки собирательный образ, потому что приходило очень много писем и очень много совпадений. Но ведь то время, оно очень богато на вот этих прекрасных старцев, полных любви. Но я, тем не менее, много лет молилась за иеромонаха Арсения. Вот так вот он мне запал в душу, что я думала, что это действительно... А действительно был, наверное, такой человек. Был, был, это точно. Не может он не быть. К источнику, который не существует, люди не идут. Эта книга слишком сильно питает и слишком много дает. Наверняка прообраз единый. Все же был, и как раз издатели вот этой книги, они сказали, что да, был прообраз, был человек такой. Ну, просто, скорее всего, из-за количества писем каждый писал про своего отца Арсения, что-то вспоминал, и это было очень интересно.
Мы никогда не узнаем имен этих людей, потому что их было бесчисленное множество, не река, а океан, и благодаря этому у России есть какой-то шанс на будущее, и так и говорят, что Россия, вся наша земля — это один антиминс.
Так и есть. И когда вы вспоминали сейчас 22-й год, и вот это состояние потерянности, с одной стороны, а с другой у меня было, знаете, какое ощущение? Я думаю, надо же, а сколько крови пролилось в 2020 году, сколько у нас новомучеников, которых мы даже не знаем и ничего не слышали о них. Но их молитва, она же есть, понимаете? То есть такой плод дала наша земля в 20 веке. Да, это страшное время было для церкви. Да, оно было кровавым очень для наших верующих людей. Но какой плод? Эти же люди есть. Они же есть в вечности, они же молятся за нас. Неужели Господь забудет Россию? И вот вы знаете, как раз это стало моим оплотом вот в той ситуации. Вы рассказываете, что, да, вы вспоминали вот этот военно-патриотический лагерь, который вас сформировал, а меня держало мое воспитание, во-первых, у меня родители такие прям монархисты, царская семья, а во-вторых, вот эта мысль, что у нас же есть новомученики, неужели Господь нас забудет? Нет, не забудет. Что мы под особым покровом все равно будет Господь нас вести, Матерь Божия. И это такое было мощное утешение, какое-то вот изнутри оно у меня появилось.
Конечно, оно есть у всех, и опять же, у моего поколения, оно тоже как-то вот в крови, мы к этому более чувствительны, а те, кто после нас растет, они еще более чувствительны в том отношении, что у них физически сил даже от этого больше. Более того, вот вы говорите, что вы из семьи изначально взрослые, так, но в большинстве мы из ниоткуда взрослые. Я смотрю на свои... на людей вокруг из моего поколения, и вижу, что ничего не предвещало каких-то начатков веры в этом человеке, вообще ничего. И опять же, даже не благодаря, а вопреки. И отчасти и у меня также. И откуда же это могло быть? И когда ты философски подходишь к этому вопросу, опять же, изучая историю 20 века нашего, ты думаешь, ну как худшее может... из худшего произрасти лучшее? Разве это возможно? Но когда ты думаешь именно в ракурсе, ну, то есть худшее, я имею в виду НКВД и прочее, ведь если нас так серьезно, наше все духовенство вырезали...
Преследовали.
Как вера могла сохраниться? Ну, во-первых, это и есть чудо православия. Ни в одной другой религии мира таких гонений нет. И это одно из доказательств самых серьезных именно православия как наиболее верной к Богу религии в том, что оно вечно гонимо и никогда не убиваемо и вновь возрождаемо. И это необъяснимо никак рационально. И то, что я говорю, что из худшего произрастает лучшее, ну, наши деды, например, да, и те, кто, по идее, может быть, как раз-таки трусил и за счет этого сохранил себе жизнь, да, ну, логические мысли ведь как-то так происходят.
А с другой стороны, сколько людей полегло в Великой Отечественной войне? То есть мы же все равно плод-то приносили, ого-го, какое мужество было, какая закваска была, у нас
нет такой
закваски
метаноя.
Уже, да.
Да, война тоже метаноя. И опять же, для того, чтобы нам возвращаться туда же, и нынешняя война тоже для нас метаноя, чтобы нам окончательно не забыться
проснуться.
В своем пути. Да, проснуться, конечно. И здесь для нас получается это такое зерно, которое взрастает и из ниоткуда, в нас самих прорастая. Это как раз-таки семя крови новомучеников.
Да, спасибо, Анастасия, такие глубокие пласты вы поднимаете, конечно. Я вам очень благодарна за это. Такой искренний получается разговор. Ну, а как вы вошли в лоно Святой Церкви? Вот эти первые шаги, первые причастия, духовник. Как это все появилось в вашей жизни?
Ну, это был длинный путь, и да, он был с детства. Мама моя изначально... как и все в большинстве в то время, была человеком ищущим.
Ну,
это
да,
были
90-е.
Было открыто вообще все подряд, вплоть до экстрасенсов, и люди держались за каждую соломинку, которая предвещала
чтобы
им какие-то
выстоять.
Духовные поиски, да-да-да, какие-то духовные надежды. Конечно, через многие ошибки проходила, и да, это естественное... состояние того времени. Но я помню и очень благодарна ей за то, что она взращивала меня на одновременно своих же опять поисках. То есть мы читали, например, в моем дошкольном детстве она читала мне вслух Данте Алигьери «Божественную комедию». И она читала это скорее так для себя. То есть я помню, это выглядело так, что она просто раскинется на диване и читает, что-то задумывается. Потом перечитывает.
Какая молодец, да-да-да. Мама.
А я просто сижу рядом и рисую на табуретке, значит, свои какие-то там, ну, рисунки, знаете.
Да.
Все, что мне приходит в голову, ну, я-то впитываю. Вот это, наверное, идеальный вариант. И на этом и построены мои нынешние домашние уроки, которые я даю родителям для вдохновения, чтобы рисовать с детьми самостоятельно. Вот. И я помню, что на меня это очень сильно влияло, в том числе каким-то вот таким духовным образом. То есть я помню, она так читает, потом хоп, и уйдет варить суп. Ну, то есть что-то вообще абсолютно бытовое. А я сижу пораженная и как бы это все еще переживаю. И, казалось бы, там, ну, может быть, 5-6 лет, но что-то еще такое до школы, но это так глубоко может затронуть душу. А такой возраст — это самое то для того, чтобы как раз вот что-то такое сеять. И оно из таких удивительных вот источников может быть посеяно, то есть это вообще непредсказуемо. Вот. Ну, еще.
Вас не пугали круги ада в Божественной комедии? Сколько вам было лет?
Ну, вот, наверное, где-то 5, 6, 7. Ну, нет, не пугало. Ну, это в детстве ты воспринимаешь как незыблемую частью жизни. И опять же, это были какие-то общие рассуждения с мамой. Как же это так? Ну, мы же еще, например, не знали, что прям про чистилище, да, какие-то детали, что у нас такого нет, да.
Ну да, это католическое такое.
Да. Вот, ну...
Верование в чистилище.
Ну вот ты рассуждаешь об этом, и это же история о любви и дружбе, и о той цене, бесценности, да, что ты готов ради этого. Такие подвиги. Ну, в общем, оно может многое посеять. Вот. Как и в советское время, я слышала потом много разных историй от стариков, когда из совершенно удивительных источников они могли вобрать в себя непредсказуемых источников. То есть, например, через Льва Толстого многие приходили к вере, да, казалось бы. Вот. Ну, так и тогда тоже было. Вот. Еще такая была история, что однажды в санатории бабушка одна подошла ко мне. Я была в санатории вот в возрасте лет, может быть, 4-5, подошла и рассказала мне. Я рисовала, и она какие-то очень верные слова ко мне подобрала, и я тогда особенно тоже задумалась. Она меня спросила о том, что такое красота, представляете? А вроде бы в таком возрасте, как ты будешь рассуждать, да, на такие темы? А вот оказывается, это вполне возможно. И для меня это большой урок сегодня, как для преподавателя, что вообще это абсолютно нормальная планка. И ребенок может и рассуждать, и вбирать в себя такие смыслы. Mm-hmm. И она мне, знаете, как взрослому задала этот вопрос. Что такое красота? А удивительно, я как раз сидела и нарисовала принцесс. Знаете, дети так штампуют одно за другим. Знаете, у них там эпохи такие проходят. Я вот штамповала принцесс. Всяких с волшебными палочками, там платье, каблучки, корона, фата. Ну, все как надо. Вот, и она меня спросила такое. И... Ну вот, вот она, пожалуйста, красота моя. Да, но это, опять же, сейчас я понимаю, что... Как мудро она придумала, да? Но это же ветхий человек, по сути. И она мне сказала в ответ, что... А что же будет с ней со временем? У нее с годами появятся морщины, и она будет стареть, может быть, болеть иногда. А платье, если она будет в нем постоянно ходить, такое красивое, вот у нее подол до земли... Ну, оно истрепается со временем. Там дырки будут, заплатки, там бусины повыпадывают, фата уже не такая будет блестящая, корона даже. Ну, такие вот детали, ну, на самом деле, так оно и есть. Да. И она меня спрашивает, а разве красота может быть временной? Это удивительно, да?
Да.
А сердце, оно же говорит, что-то здесь какая-то истина есть. И она мне говорит... А этот вопрос, он был как бы обращен как к какому-то человеку вне возраста ко мне. И меня это тоже очень удивило. Потому что обычно, знаете, сюсюкают в таком возрасте, да, тем более бабушки. Вот, а она ко мне с таким, не то чтобы уважением, нет, а именно вот как на равных, да, как с личностью со мной говорит. И меня это тогда перевернуло. И она говорит... Ну, я подумала, для меня это был нокаут, собственно. Ну, что, все, она, принцесса моя умрет, все, платье у нее стрепается, принцесса умрет. Какая красота, правильно? И она говорит: красота может быть только вечной. И это Бог, Христос, Царствие Небесное, Богородица, святые, ангелы. И знаете, еще большинство из этих слов, я думаю, как понятий таких я особенно и не знала. Да, половину, может быть, из этого я еще не понимала. Это не было каким-то таким разговором дальнейшим. Она только вот это сказала, а мне сердце трепещет, и я даже боюсь ей это показать. И она говорит: истина, истина, так она и есть. И вот вобрала в себя. И что интересно, что в дальнейшем она попросила никому не говорить об этом. Потому что, ну, в общем, по косвенным признакам я поняла, что этот человек как раз прошедший лагеря. Вот, в дальнейшем, когда...
Знает цену красоты.
Да, да.
Вот. Вечер воскресенья на Радио Вера. Напоминаю, что у нас в гостях Анастасия Схимова, руководитель школы «Синергия», художник, иконописец, педагог, исследователь русской культуры. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы вернемся совсем скоро. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, в студии «Светлого радио» Анастасия Схимова, руководитель школы «Синергия», художник, иконописец, педагог, мозаичист, исследователь русской культуры. Анастасия, вы сейчас в Москве работаете? Преподаете?
Да. Вот уже полгода работаю в Москве. До этого я жила в Ижевске. У меня была школа уже более 8 лет, может быть, 9. И она доросла до такого уже большого сообщества родителей. Я тут говорила, что у нас в неделю было 200 учеников. Стабильно мы учились так весь учебный год. И это был такой серьезный поток для меня, непрекращающийся. А здесь вот как-то совсем все иначе. И мне очень интересно познакомиться по переезду здесь с тем, как устроены вообще здесь. Моя главная аудитория — это в основном семейное образование, да, родители, которые приверженцы, знают цену в этом отношении и сегодняшним возможностям. Вот, узнать об этих сообществах вообще, как у нас родители здесь организованы, потому что мегаполис-то это одно, а у нас там, например, люди живут за городом, как-то более спокойно в этом отношении, расслаблены, может быть, у них в этом отношении больше возможностей. А здесь, с другой стороны, нужно как-то выживать вместе в ритме жизни, в темпе жизни. Ну, в общем, тоже очень интересно, как это все здесь организовано, вот, как здесь вообще устроены приходские общины, вот, как работают с детьми, какие воскресные школы, как они тоже движутся. Очень мне это все интересно, я постепенно вот так знакомлюсь. Вот, преподаю здесь в школе «Рождество». И мы являемся единомышленниками в этом отношении, в отношении образования, общих целей, вот как-то влились. Ну и помимо этого еще важно для меня находить какие-то личные источники вдохновения в своей работе, поэтому я решила, что раз уж я оказалась в Москве, мне нужно исследовать именно здесь старинные храмы и монастыри. И в этом отношении Москва — это невероятный кладезь, и мне кажется, можно всю жизнь этим заниматься, такой масштаб. Вот. Ну и параллельно решила, что буду изучать не только я, но и, конечно же, дети, и это будет такая семейная тоже история. И мы выходим, рисуем, выходим на такие прогулки, пленэры, рисуем, изучаем параллельно историю каждого храма, но оказывается, что храм — это история нашей страны, и, может быть, даже история не одного века, а многовековая. То есть мы находим свой портрет в этом. Вот, это отвечает на многие вопросы, в том числе даже нашего характера. И это все, опять же, можно познавать всю жизнь. Вот, так что у меня тут достаточно много вдохновения. Можно к нам присоединиться. Называется этот проект «Живописная Россия» с Анастасией Схимовой. Можно найти, например, ВКонтакте.
Спасибо большое, спасибо. Ну, тогда проблем нет между вашим мировоззрением, наверное, никакого спора и противоречия, и тем, чем вы занимаетесь. Тут не приходится ничего связывать, искать специально какие-то мостики, потому что все и так очень крепко связано. Если вы изучаете храмы, если вы пишете храмы, если вы делаете пленэры летом, и как раз центром этих пленэров являются памятники архитектуры, наши храмы. Вы сказали, что храм Василия Блаженного как раз... был одним из первых храмов, которые вы писали в Москве с учениками. Да. Это, конечно, все очень вдохновляюще звучит. Очень хочется как-то настроиться на эту волну. Она очень неторопливая, глубокая, такое погружение некое вглубь себя, такое исследование самого себя, может быть, в некотором смысле, да, через такую работу.
Да, но на самом деле здесь ведь я часто такое слышу, что те, кто живут в таких местах, люди...
Они как будто не замечают.
Им некогда, да, в это погружаться. И теперь, спустя полгода жизни, я отчасти понимаю, вот, это оказывается,
речь,
тебя
да?
так рутина это, да, заносит, что ты уже не можешь отдельно выделять на это столько времени, вдохновения, сил. Город очень много съедает сил, да, большой. Но с другой стороны, вот... вроде как я и хочу выступать таким помощником. То есть это не детское погружение, а именно семейное. И готовлюсь к этому тщательно, чтобы именно можно было всей семьей найти в этом интерес. Ко мне приходят папы, и вот последние разы мы даже вместе с папами рисовали. То есть у меня и дети, и папы тут же рядом сидят и рисуют разные работы. Вот.
Это летом, конечно же, происходит.
Да, да, но иногда и внутри храмов тоже, потому что, допустим, святые, в честь кого построены храмы, мы изучаем внутри, рассматриваем старинные иконы, бывают какие-то совершенно особенные, нетипичные иконы, мы ими вдохновляемся. Ну, в общем, всегда есть что изучить. Вот. Особенно то, что я много говорила про историю 20 века. Каждый храм у нас в это время был в запустении, да, поруган, и даже в центре Москвы многие, если в селах это были там какие-то амбары, склады, да, то в центре города это могли быть и общежития, и хуже того. Вот. Ну, все это очень интересно, и большое открытие дарит именно взрослым. Да, дети больше за такую восторженную нить цепляются, а для взрослых вот эта точка входа.
К вам приходят верующие люди или разные?
Разные. И как раз-таки я привыкла работать с теми, кто нащупывает этот интерес в себе, но как раз ему нужно какой-то такой толчок к развитию, да. И это правильно, так и должно быть. Иначе какая моя роль в этом, да, если мы все уже в этом плаваем давно и знаем. Конечно, мне приятно и удобно работать с теми, кто вообще еще даже, может быть, сомневается. Вот.
А вам вопросы какие-то задают?
Да, конечно.
Вы уже, по сути, на самом деле, как миссионер-катехизатор работаете.
Да, так оно и есть, так оно и есть. Но это требует определенной подготовки. Да. То есть тут ты не просто учитель в своем предмете, но и шире того, и плюс история. Но это большая ответственность. И, конечно, хорошо бы разбираться в вопросах катехизиса и мочь дать ответ, направить, или хотя бы знать, кому направить. Да.
А как вы нашли духовника?
Ну, по любви
такое. Прекрасно. Да, это правда.
И это редкость, конечно. Чтобы найти человека, который с тобой на одной волне будет, это нужно поискать. Вот. Это требует некоторого труда. Вот. Но в детстве, например, мы ездили к священнику в период воцерковления вместе с мамой, как я говорила, да, это было одновременно. Мы ездили к священнику, который сегодня построил свой монастырь в очень живописном месте в Удмуртии, и он в большинстве окормлял людей искусством. И тогда нас зацепило, меня особенно, то, что можно было с ним бесконечно пить чай и слушать вот это вот все про искусство, разговоры. И я это воспринимала только так, да. Вот. Но и мы растем, и со временем нам тоже нужна новая пища, да, для зубов и для души. И уровень ее тоже, уровень твоих жизненных задач, да, может меняться. И как художника, может быть, тоже. Вот. И в этом отношении я искала уже, исходя из своих профессиональных задач, и понимала, что мне, конечно, нужен духовник, который бы разделял мои профессиональные задачи, понимал в этом. Ну, и я выбрала из тех, кто и так уже вещает на эти темы, и как-то все, слава богу, срослось.
Ну да, тут же должно быть взаимопонимание такое. Вы же человек творческий, тут должно быть очень такое тонкое, тонкое взаимодействие.
Да, сегодня это сложно, но я рекомендую всем в своих поисках не останавливаться и молиться о духовничестве, искать и работать под направлением.
Среди верующих бытует мнение, что среди некоторых верующих бытует мнение, что духовник может быть не так уж и нужен. Если у тебя есть отношения с Богом, ты можешь его спрашивать, он тебе будет отвечать через разных людей, через друзей, через коллег, через родных. Так и есть, наверное?
Да, так и есть. Одно другому не мешает. Конечно, и книги с нами в этом плане разговаривают.
Разговаривают, правильно. И фильмы, да, и всё, что
угодно. И радиовера в том числе, вы не поверите, тоже. Когда ты задаешься каким-то вопросом, бывает, включаешь, и ровно эти ответы тебе открывают. Вот. Но на самом деле очень важен живой разговор, бывает. Бывают периоды, когда он жизненно важен, особенно когда вот какие-то моменты связаны, может быть, с профессиональным, особенно учительским, там, выгоранием, еще чем-то таким, когда тебе кажется, что все зря. Ну, кто тебе еще может действительно крепко, как вот такое слово сказать, от которого ты воспрянешь? Ну, это должен быть именно человек духовного
склада.
Конечно, конечно. Но потому что учитель один другого редко может так понять. Не все, во-первых, именно в духовном направлении движутся, да, еще параллельно со своим предметом. А потом еще бытует такое, как некая такая учительская ревность по отношению друг к другу, потому что мы все идем тропами, которые сами себе протаптываем. Это сложно, делиться не хочется, тем более подбадривать кого-то. Вот. А, и да, есть такое. Вот. И поэтому очень важно, когда ты соприкасаешься именно с тем, что ты ощущаешь, что ты своих учеников еще и ведешь. Ну, это отчасти и есть цель образования, да, что ты их ведешь в какую-то точку Б. Но ты их ведешь в том числе и в духовном направлении. Ну и, как я говорила, по моим программам это связано непосредственно с родителями в том числе. Ну, когда ты ведешь без духовничества сложно, потому что своего рода бывают искушения, и ты должен уже иначе подходить к этому и иметь свое оружие, там, и стихии, и прочее. Ну, без духовничества сложно, конечно, нужно.
Сложно. То есть вы все же убеждены, что христианину нужен духовник?
Если у него есть серьезные задачи в жизни, и они связаны с тем, чтобы помогать другим людям в этом отношении тоже, не только самому двигаться, то, конечно, если ты один движешься, то, может быть, ты с книжками тоже сообразуешься, все будет в порядке. А если ты с другими, то это другой уровень ответственности. Конечно, нужен человек, кто бы был выше тебя и мог видеть свою ситуацию со стороны, конечно. Был мудр в этом отношении и по-отечески с любовью мог подойти к этому.
Угу. Анастасия, какие задачи вы для себя сейчас видите как педагог, как художник, как христианка?
Сегодняшнее наше общество, оно находится в России в таком непонятном периоде, когда мы вроде бы и понимаем, что нам нужна идеология, нам нужно куда-то двигаться вперед, нам нужно узнавать свою историю. Но мы как-то немножко еще подвязли вот в неком болоте, знаете, есть такое ощущение, прям даже иногда физическое. И в этом отношении я чувствую, что именно учитель и, может быть, даже единственное важная здесь роль — это роль молодого учителя, кто мог бы привнести в сегодняшнее русское, российское общество вот этот вектор с новой силой. Но то, о чем я говорю, это буквально на грани чуда. Вы где-нибудь таких учителей видели? Кто их выпускает? Это какая-то невероятная редкость. И в большинстве, если такое бывает, то вопреки всему. Вот. В этом отношении, конечно, например, я человек в этом плане самобытный, так уж вышло. И хотелось бы поддерживать еще и других учителей, кроме родительских сообществ, кроме каких-то приходов, да, церковных, и вообще художников, которые работают с детьми, хотелось бы поддерживать в первую очередь других учителей. Поскольку сама я прекрасно знаю вот это состояние сиротливости, никому не нужности, брошенности. Вроде бы у тебя есть все для того, чтобы преподавать. Пассионарность, нужный склад характера, любовь к детям, но этого недостаточно.
И потому тогда... что ты не знаешь, куда двигаться.
Именно так. Более того, смотрите, допустим, у меня есть методики. Хорошо. Даже вот я сейчас, у меня есть методики. Но на самом деле оказывается, что дело пустое, потому что все утыкается в личность преподавателя. По одной и той же методике могут преподавать совершенно в разных руслах учитель. И у одного на уроке дети будут счастливы, а у другого будут сбегать и думать, поскорее бы все закончилось. Вот так устроена методичка. Какая бы она ни была прекрасная, дело за личностью педагога. А кто в этом направлении им помогает? Кто развивает их? Кто как бы их, скажем, окормляет, взращивает? Вот это самое главное. И все сегодня упирается в это. То есть наш вот этот вот кадровый, ну, сегодня говорится, резерв. Да-да-да. Он что, из ниоткуда должен взяться? Мы вновь рассчитываем на какое-то чудо. Я не думаю, что в нашем образовании что-то очень резкое может случиться, да? Сегодняшняя ситуация, она, я считаю, вопиющей, кризисной, поэтому я не работаю, в принципе, в такой государственной системе. И увидя как раз-таки ошибки во время работы в госструктуре, я поняла, что нужно свое организовывать. То есть я не за амбиции личных школу открыла в свое время, а только потому, что увидела, насколько неправильно все построено. И что в этом плане там никто не выигрывает. Ни учителя, ни ученики, ни их родители. А для кого тогда все это так построено? И в итоге, конечно, есть чем поделиться и вдохновить других. Может быть, среди вас есть молодые ребята, которые задумываются об этом и видят себя преподавателем, не обязательно даже в какой-то схожей с моей деятельностью, может быть, и не творчество, и не живопись. Может быть, это даже науки, да, какие-то. Но мне есть что сказать вам. Может быть, мы еще встретимся в отдельных передачах для этого. Но хотелось бы именно взбодрить, что вы обязательно найдете и своих учеников, и свое место. И у нас в России сейчас колоссальное поле для того, чтобы вот для становления таких вот новых учителей, которые бы могли с оглядкой на наше прошлое, и опять же дотрагиваясь до того, как оно было в Российской империи, и видя наперед, предугадывая что-то, могли бы строить свои методики и брать все лучшее, синтезировать из разных опытов, да. У нас есть на что опираться понемногу, но в целом идти своим путем, от того оно будет еще ценнее. Вот, опять же, про вектор, вектор в науках. Мы об этом сейчас говорим со студентами, что любая наука, она имеет вектор. Поэтому, например, те же британские ученые, да, они все работают на технологии и прочее. Но на самом деле мы тоже имеем запрос, например, на то. Вот сейчас у нас серия законопроектов, связанных с абортами, да, с тем, как у нас губятся дети до рождения в системе медицины, но на самом деле для этого не хватает каких-то прорывов серьезных ученых, у наших молодых российских ученых, которые могли бы прогреметь на весь мир. И этим мы бы могли эту истину приоткрыть всем другим народам,
которые... Видите, имеете в виду какое-то такое биоэтическое заключение именно, о том, что душа...
Да-да-да, связано с тем, что мы
что
можем...
Что человек жив с самого начала.
Да-да-да, с момента зачатия. Мы говорим об этом, но мы не опираемся ни на что. А на самом деле, если поставить такую цель, все это возможно. Просто такую цель студентам, например, никто не ставит. Люди работают над большими сейчас прорывами в области работы с мозгом, потому что нас хотят сделать хорошими потребителями, и мозг здесь — это главная такая структура изучения, да, предмет изучения. Но если мы поставим нужные нам цели и задачи, то мы можем делать такие прорывы, которые от нас весь мир на самом деле ждет для того, чтобы нам свою истину показать и другим народам, христианским, которые хотят опереться на Россию, как именно на тысячелетнюю православную Россию, правильно? И на данный момент это вроде, казалось бы, невозможно, но если самостоятельно поднимать такие вопросы молодым учителям, которые задумываются об этом, наверняка так же, как и я, есть такие учителя, да, самобытные, кому не все равно, то можно уже инициировать начало этого разговора.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях Анастасия Схимова, руководитель школы «Синергия», художник, иконописец, педагог, исследователь русской культуры. Меня зовут Кира Вавриентьева. В системе власти тоже есть неравнодушные люди, они даже к нам приходят. К счастью, есть такие очень глубоко верующие, инициативные, которые прям служат всем сердцем Богу и России. Это действительно очень вдохновляет. Но знаете, Анастасия, вот вы рассказываете... О чем я думаю? Ну ведь сколько лет уже фильму «Безмолвный крик»? Ну, действительно, все же уже давно известно. Известно, что младенец испытывает, когда делается процедура прерывания беременности. Все его страдания, они все открыты миру. Тут вопрос только, наверное, в нашей осознанности какой-то. Наверное, страна должна быть готова сама к принятию каких-то решений свыше. Как говорят, что действительно мы должны быть готовы к каким-то серьезным переменам.
если запрещать аборт на законодательном уровне или хотя бы выводить из области МС, то, наверное, инициатива должна быть какая-то со стороны самих женщин.
Ну, смотрите, это так же, как, например, с непонятной причиной, по которой у нас до сих пор в центре страны тело Ленина лежит, да? На самом деле, я вижу в этом колоссальный плюс для молодых, в первую очередь студентов, для молодежи. Потому что если мы сейчас вот так взрослыми соберемся и порешаем эти вопросы, что будет с ними? Они подрастут, им навяжут новые причины, по которым будут новые гражданские революции и так далее, и они просто не при делах останутся, они поведутся на эти причины, у нас будет новая гражданская, которую мы уже, в принципе, не переживем, я
думаю. Не дай бог, да.
Да, поэтому здесь инициатива должна быть, естественно, связана с молодежью во всех отношениях. И с научными прорывами, с одной стороны, и с инициативой, в принципе, как вот общественной силой. И вовлекать в это очень важно. В этом уже формируется патриотизм отчасти, потому что задаешь вопросы, почему вообще мне это должно быть интересно. Ну, в общем, там есть о чем поговорить. Это такая точка входа тоже, может быть, к студенческие сообщества.
Ну, какая у нас была система изначально? Бог, царь, отечество. Сейчас царя у нас нет, но у нас все равно есть какое-то уважение, и, мне кажется, такое уважительное отношение к власти, потому что в любом случае иерархия должна быть.
Конечно.
Если она нарушается, то случаются великие катастрофы.
Конечно, но сейчас еще такая тенденция идет к горизонтальным связям, и она немножечко странноватая. А плюс, вот вы говорите еще отечество. Вот что касается моего поколения и более юных ребят, удивительно, но в большинстве случаев выясняется, что у нас как такового отечества-то и нет. Отечество непосредственно связано, ну, патриос, патриотизм, ну, отцы, да? Угу. А в большинстве, в моем поколении, семьи безотцовщина. И более того, еще это тесно связано с землей. И если для меня освоение земли — это то же самое, что освоение космоса, то неудивительно, что я уеду на край земли, и для меня это не будет катастрофой. Я буду таким образом, может, саморазвиваться, да? Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю?
Очень хорошо понимаю.
Очень важно вообще нащупать точку боли, может быть. Это не обязательно должно быть решаемо. Для меня, например, вот это вот отсутствие отечества, оно же является и проблемой, и точкой, как бы, моей силы. Я в ней черпаю силы для своих действий, потому что я знаю цену этому отсутствию отечества, и я знаю цену семье. И это дает мне силы для того, чтобы строить новое. А на самом деле, для чего мы разрушаемся нашими врагами так последовательно, да, уже столетия? Для того, чтобы как раз-таки через это отсутствие отечества и семьи мы лишались этих сил. Парадоксально, но оно может действовать и наоборот. Главное — инициировать разговор об этом, потому что люди думают, что это что-то их такое частная боль, да, они идут с этим к психологу, но это общее, это касается каждого из нас. И когда ты это понимаешь вкупе, оглядываешься на историю, то обнаруживаешь очень много сил в этом. Когда ты анализируешь вот этих, опять же, новомучеников, исповедников 20 века, это множество сил дает для того, чтобы строить новое.
Ну, вы знаете, Анастасия, вы вообще такую тему очень глубокую поднимаете. Она, конечно, для отдельной программы должна быть, но раз уж она у нас все-таки идет сейчас, раз мы ее затронули хотя бы косвенно, хотя бы вот так вот просто чуть-чуть по касательной, я опять же вспоминаю вот события 22-го года, да, начало СВО. Я помню, тогда разговаривала со многими друзьями, своими коллегами, и очень многие говорили мне тогда: слушай, а я вообще не понимаю, зачем я здесь. То есть я, мне казалось, так любил свою страну, и как бы все хорошо. А получается, все хорошо, когда все хорошо, а когда все плохо, мне не хватает опор. То есть мне нужны опоры, я должен понять, зачем я здесь, почему я русский, почему я тут живу. То есть это вот не такой, да, знаете, вот такой оголтелый патриотизм, когда ты просто что-то кричишь, какие-то лозунги, непонятно зачем, ну, как бы неосознанно просто, чтобы присоединиться, в общем, к какой-то вот общей такой вот, в общем, какой-то такой истории, не совсем осознанно. Может быть, это тоже начало чего-то большого, да, какого-то пути. Но это, во всяком случае, такой больше детский сад, как мне кажется. А если ты относишься к этому глубоко осознанно, и тогда я подумала, да, действительно, почему так много людей сейчас задумалось, готов ли я быть со своей страной, когда ей тяжело, когда, допустим, да, весь мир ее не понимает. И вот в этом смысле, мне кажется, Господь нам задает этот вопрос. Вот подумай, зачем ты здесь,
подумай, какие у тебя есть здесь опоры, вспомни о них. И это не какие-то просто слова. Я помню, у нас был в программе Феликс Велевич Разумовский.
Да,
удивительный совершенно конечно. Человек, угу. Все его знают, вел много лет, ведет программу на телеканале «Культура. Историк». Вы знаете, от него идет такой дух.
Угу.
И он человек, который является потомком графа Разумовского. Это действительно, вот он потомственный дворянин. Он удивительной культуры и носитель русской культуры. Не на словах, не в каком-то таком оригинальном, знаете, таком угу. виде карикатуры. Mm-hmm. А действительно, вот из глубины он говорит mm-hmm. Mm-hmm. о России со всем достоинством и величием. И он так говорит: «Мать сыра земля». Вот мы сидели с отцом Игорем, диаконом Игорем Цукановым, мы вели вечер в воскресенье, и он тогда говорил: «Вы понимаете, мать сыра земля, что такое?» И я так это слушал, у меня тогда волосы просто на голове шевелились. То есть вещи такие, которые вот просто так не забудешь, просто так не сотрешь. И даже если ты сирота в некотором смысле, угу, да, угу. то состояние, о котором вы как раз говорили, угу, мы дети 80-х, 90-х, мы же такие сироты.
Мы все сироты.
Да.
И родители
более того,
пытались
нам
тоже
дать,
сироты в этом
но они тоже измучились.
Да, экзистенциональным
да,
отношением.
Они же тоже приходили к вере на наших глазах. Мы вместе
да.
с ними приходили. То есть мы все шли примерно одним путем. Но генетически-то в нас все есть.
Конечно.
Господь нам все дал.
Так оно, да. ДНК, оно обнаруживает в нас этого русского человека, и поэтому с нами так упорно борется, и в том числе через ДНК. Но тут еще о чем речь? Мы говорим о таком небеспочвенном оптимизме, да?
Небеспочвенном.
Дело в том, что очень важно в этом случае знать конкретную, ну, опять же, точку Б, цель. И для меня вот этот вопрос был самый важный.
Куда я иду?
В свое время, да, вот угу. лет, наверное, в 20. Не куда я иду, а вообще для
цель
чего Россия?
Цель этого всего. Да, да, да.
Да, для чего Россия? То есть мне все остальное вообще было неважно.
Ничего
моя
себе, интересно.
Личная. Я знала, что если я найду ее, то моя личная и вот эта цель
ничего
России
себе.
Будет одна и та же.
Интересно
точка.
Как.
И для меня это был самый важный вопрос, на который я не могла найти ответа, и мне никто не мог ответить на этот вопрос, с кем я беседовала. В итоге ответ я нашла у отца Данила Сысоева в те годы. И через него как раз-таки прикоснулась к вот этим задачам России, которые пока что еще даже только-только пробуждаются. И для чего как раз-таки у нас новомученики взращивают нас вот эти семена, да, и дали нам эту возможность продолжать жить дальше. Вот в России очень большое будущее, это отдельная тема для разговора, и опять же все старцы и философы XIX века, все, кто рассуждал об этом, все, кто говорил, предрекал об этом, они делали такой акцент на том, что оно возможно, но не факт, что оно будет. Как бы это всегда было немножечко обрывчатое такое.
То есть
все зависит от нас сегодня. Да. В определенный
Христом,
момент,
то да.
В определенный момент это зависит. Более того, если мы проследим за историей человечества, ну, допустим, вот Ветхий Завет, да, будем изучать внимательно, то мы увидим, что парадоксальным образом, ну, даже вот до последних наших времен Бог всегда удивительным каким-то образом, с течением обстоятельств буквально, чем-то вообще нерациональным, меняет историю. То есть у Бога совершенно свой план. Да?
Это правда.
Но при этом в наше время, и именно у нас, в России, сейчас, как будто бы все-таки стоит вопрос, когда впервые в истории, возможно, все зависит от нас. Дальнейший расклад вообще жизни человечество зависит от нас. Мы и так катимся в пропасть, по большому счету. Мы знаем, что нас ждет, мы читаем апокалипсис, как верующие люди, правильно? Но будет ли перед этим расцвет православия по всей земле? И сыграет ли Россия в этом свою роль? Это зависит от нас сегодня. Возможно, даже у нас на это совсем немного времени. И поэтому, опять же, я считаю, что роль учителя сегодня совершенно недооценена, потому что, как мы знаем, войн побеждают учителя и приходские священники. И это одна из главных у нас в России фигур на сегодня. Это роль учителя, учитель молодой именно, да, и его устремление.
Спасибо огромное, Анастасия.
впечатлена нашим разговором. Дорогие друзья, в программе «Вечер воскресенья» была Анастасия Схимова, руководитель школы «Синергия», художник, иконописец, мозаичист, педагог, исследователь русской культуры. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Анастасия, пожалуйста, приходите к нам еще, действительно очень, очень хорошо и тепло с вами беседовать.
Спасибо.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».